Приветствую всех, это подкаст «Американские вопросы», у микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Темные российские деньги в Америке. Сколько денег держат в США российские богачи? Могут ли темные российские деньги в Америке стать инструментом Кремля? Почему США остаются предпочтительным объектом инвестиций для российских капиталов? Закроют ли им путь в Америку? Обо всем этом мы говорим сегодня с Андерсом Аслундом, сотрудником Атлантического совета, в прошлом советником нескольких правительств, включая российское, и Павлом Ивлевым, адвокатом, в прошлом представляющим интересы ЮКОСа. Согласно разным оценкам, около триллиона долларов, принадлежащих россиянам, находится за рубежами России. Около четверти этой суммы может принадлежать Владимиру Путину и его ближайшему окружению. Эти деньги могут представлять серьезную угрозу национальной безопасности США, поскольку они могут быть использованы и направлены Кремлем на шпионаж, терроризм, промышленный шпионаж, подкуп, политическое манипулирование, дезинформацию и на выполнение других подрывных задач. Для России коррупция стала инструментом национальной стратегии. Это цитата из отчета, подготовленного экспертами Атлантического совета в Вашингтоне. Авторы надеются, что этот документ будет замечен в Белом доме новой американской администрации. Они считают, что США остаются одной из немногих стран, где все еще не осознают опасность грязных или, как они пишут, темных российских денег. Андерс Аслунд – один из двух авторов этого отчета. Господин Аслунд, что более или менее достоверно известно сегодня о том, какие деньги были выведены из России и почему они были выведены?
Это приблизительно 1 триллион. Скажем, с 90-го года приблизительно. И это средне 30-40 миллиардов долларов каждый год. И причины разные. Можно сказать, что из-за того, что право собственности фактически не существует в России, все держат большие наличные деньги за рубежом. И это значит в офшорах. Все люди, которые имеют большие деньги, это олигархи, это люди Путина, это тоже средние люди. Это приблизительно 2/3 ВМП. Бедные держат деньги в России, богатые держат деньги за рубежом, потому что их банки за рубежом, потому что они правильно не доверяют российским банкам.
Где эти гигантские средства оседают?
Вначале давно-давно через Кипр, и потом British Virgin Island, потом Cayman Island, потом Лондон или Уилмингтон, Делавэр. И везде они получают, если это серьезные деньги, деньги Ротенбергов, например, это, вероятно, 20-30 разных офшорных, анонимных компаний, один на другой, чтобы никто не может найти, кто настоящий собственник этих денег.
Все, что вы назвали, Кипр, Каймановы острова, штат Делавэр, даже Лондон, ведь это перевалочные пункты, насколько я понимаю, деньги идут дальше.
Cayman Island – это второй инвестор США, Securities, значит, акции и облигации США. Cayman Island инвестировал 1 900 000 000 000 долларов американских облигациях и акциях. Это, с одной стороны, все официально. Это статистика Министерства финансов США. С другой стороны, это все анонимно.
И второй по масштабам источник инвестиций в США после Японии.
Да, после Японии, но намного более важный, чем такая маленькая страна, как Китай. 60 тысяч человек живут в Кайман-Айленд, но там есть 158 банков. И эти банки, они, конечно, имеют офшорные деньги. Почему Кайман-Айленд? Ну, что интересно здесь, это что хотят российские инвесторы в офшорах. Первое, они хотят право собственности, что не существует в России. Второе, они хотят анонимные предприятия. Это в основном американские страны, не только, есть тоже возможности в Люксембурге и Нидерландах. Но третье, что они хотят, это большие, глубокие финансовые рынки, где они существуют, в принципе, только в двух странах, США и Англии. В основном российские офшорные деньги, они только номинально считаются офшорами. В самом деле они США и в Англии. Но из-за того, что эти две страны наблюдают полную секретность, мы ничего не знаем о том, кто в самом деле владеет что.
То есть российские капиталы сравнительно легко и анонимно можно инвестировать в США через офшоры на Каймановых островах?
Именно. И что обычно делают, это что они переводят деньги больше всего в Уилмингтон, Делавэр. Из-за того, что Делавэр больше всего производит анонимных предприятий в США, там очень легко купить компанию, которая просто лежит на полку, и можешь купить без особенной информации о настоящих собственниках, и потом инвестировать в любое место. И Кайман-Айленд считается совсем чистым. Вопрос, почему не в других Карибских островах? Ну, вы знаете, почти все имели финансовые кризисы. И офшорные деньги не любят финансовые кризисы. Из-за того только British Virgin Islands и Cayman Islands так по-настоящему остаются. Эти деньги, как я сказал, из Cayman Islands, это только финансовые инвестиции. Это не включает недвижимость, это добавочно. Мы достаточно хорошо знаем, где русские покупают недвижимость в США. И это всем известно. Нью-Йорке, Майами и Калифорнии.
Понятно, что на Западе осели, а оседают гигантские российские деньги. Главный тезис вашего отчета состоит в том, что они угрожают каким-то образом безопасности Запада. В чем, по-вашему, состоит эта угроза?
Но из-за того, что там есть деньги Путина. Моя оценка – это что деньги Путина, Ротенберга, Тимченко, Ковальчука – это, вероятно, четверть триллиона долларов, 250 миллиардов долларов. И, вероятно, Путин половина этого владеет. И, например, в Германии нашли миллиард евро деньги Ротенберга в недвижимости. И это было очень анонимное. Да, вы спросили, как инвестируют, что триллион долларов в Америке – это просто в акциях. И 900 миллиардов долларов из Кейман-Айленд – это облигации. Русские достаточно много инвестируют в акциях американских. Мы не знаем, сколько от этих кайманских денег русские. Ну, скажем, 400 миллиардов было бы нормально. Мы знаем, например, что Алишер Усманов купил 8% Facebook и 5% Twitter в начале.
Хорошо, но что в этом плохого? Пусть поддерживают, в конце концов, своими деньгами американские корпорации.
Из-за того, что они могут это использовать для всяких целей. Например, Лем Блаватник, который американский гражданин с 1984 года, но инвестировал в Россию вместе с Вексельбергом и Дерипаски, которые оба под американскими санкциями. Блаватник не может быть под санкциями из-за того, что он американский гражданин. Это значит, возможно, но очень сложно санкционировать американского гражданина. В то же время он дал достаточно много миллионов долларов в последних выборах разным американским республиканским политикам.
Объективности ради надо сказать, что он все-таки традиционно жертвует крупные суммы и тем, и другим, на всякий случай, как, кстати, немало других очень состоятельных американцев делают.
Он дал достаточно много денег во время Клинтона, как хороший приспособленец, как делается в США. Но сейчас последние выборы, это было совсем для республиканцев. И тогда спрашивается, он сам это решил? Или это его предложил, потому что у него столько миллиардов сделан в России, у него там хорошие связи, он самостоятельный инвестор или не самостоятельный. Это один пример. Другое – это что показывается в расследовании господина Роберта Мюллера. Он расспросил российские бизнесмены или следил, что они сделали там Петр Авен, конечно, Дерипаска, Кирилл Дмитриев, Сергей Горков из ВЭБ. И спрашивают, что они сделали в США. И особенно господин Авен говорит, что он встречается с Путиным раз в квартале, один на один. Господин Путин тогда требует от него всякие вещи, и он не может отказаться. Альфа-групп – это самый большой частный инвестор в России. Большинство денег у них за рубежом, но почти половина в России. Они очень зависят от Кремля. Даже Мюллер пишет о том, что он чувствовал, что Путин мог делать что-нибудь против них, если они неправильно вели себя, или он может так делать, чтобы Америка их санкционировала. Тогда только вопрос, что требует Кремль.
В этом контексте интересна, по большому счету, неудавшаяся попытка подвергнуть санкциям компанию «Русал», компанию Олега Дерипаски, который оказался, образно говоря, больше американских санкций. Санкции пришлось, в конце концов, отменить под благовидным предлогом, потому что они сотрясали рынок алюминия.
Можно сказать, что «Русал» слишком большой, чтобы Америка могла бы санкционировать «Русал». И после всего этого, что делает «Русал»? Обещает инвестиции в Кентаки, где Митч МакКоннелл и Ранд Пол, сенаторы, которые очень поддерживают Россию в делах Трампа. 10 миллионов долларов инвестиций «Русал» обещал после того, что кончились санкции против «Русала». Это очень сомнительное дело.
Большую огласку около года назад получило дело Федеральной прокуратуры в отношении трех выходцев из Советского Союза, обвинявшихся, среди прочего, в том, что они использовали деньги из России для пожертвований на предвыборную кампанию кандидатов в губернаторы и генпрокуроры Невады в надежде получить лицензию на выращивание и производство продуктов из марихуаны для фирм, финансирующихся из России.
Это хороший пример, что можно делать, что незаконно в США. И важная причина здесь – это что собственность тайная в США, что здесь есть миллионы предприятий, которых собственных неизвестно.
Вы в отчете приводите любопытный факт. В руках российского государства могла находиться значительная доля акций Facebook и Twitter.
Да, Усманов и Юрий Мильнер получили свое финансирование от ВТБ и «Газпром Инвест», государственные предприятия. И это показано в бермудских «Paradise Papers». Они продали в 2014 году, по-моему. Тогда вопрос, как они влияли на эти предприятия. Об этом мы не знаем. Они были тогда совсем частные предприятия. Мы видели, что в выборах в 2016 году, что особенно Facebook и Twitter играл большую роль из-за того, что они содействовали российской дезинформации на интернете. Имели ли Усманов и Мильнер какую-то связь с этим? Это мы не знаем. Это просто неизвестные факторы, которые должны быть известны. Это просто опасность для национальной безопасности США.
Говорит Андерс Аслунд. Мы продолжим разговор с ним.
Самые интересные дискуссии из соцсетей. Подкаст «Цитаты свободы». Каждый понедельник и четверг я, Аля Пономарева, пересказываю вам самые важные дискуссии, чтобы вы могли не тратить время на чтение Фейсбука и просмотр Ютуба.
Слушай подкасты «Радио Свобода» в iTunes, на Google Podcast, в Яндекс.Мьюзик, в CastBox и Spotify. Подкасты «Радио Свобода».
Это подкаст «Американские вопросы». У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Говорим мы сегодня о темных российских деньгах в Америке, об их опасности. Мои собеседники – экономист Андерс Аслунд и адвокат Павел Ивлев. Как противостоять этой, на ваш взгляд, очевидной угрозе? Ведь невозможно предположить, что будет наложен запрет на российские инвестиции в США, например.
В Европе два года тому назад Европейская комиссия приняла директив, чтобы все страны-члены Европейского Союза уже в этом году должны иметь регистры публичные, где настоящих собственных всех предприятий доказано. Сейчас в США похожий закон должно принимать в начале декабря как часть закона об оборонных расходах. Это здесь не будет публично, но правоохранительные органы должны иметь информацию о том, кто в самом деле владеет все предприятия в США. Это будет огромная разница, и потом можно проверить, что они в самом деле делают. То есть здесь будет прозрачность.
Но если даже имена реальных владельцев будут известны, никто ведь не может воспретить им скупать американские активы, не так ли?
Здесь много вопросов. Почему у него деньги от ВТБ и «Газпром»? Инвест – это коммерческие кредиты или что-нибудь другое.
Ну а чем могут рисковать российские богачи в случае потери анонимности в США? Ведь невозможно представить, что американские власти начнут заниматься выяснением законности происхождения их активов.
Американские правоохранительные органы, если они работают, в последнее время они, очевидно, очень плохо работали. Но если будут такие публичные требования, тогда будет совсем другое. И мы знаем, например, от Panama Papers, которые опубликовали в апреле 2016 года, что там множество информации о том, откуда, по-моему, 11 миллионов файлов существуют. Проблема в том, что очень мало людей, которые работают в правоохранительных органах, и выглядит, что они не хотят особенно трогать достаточно много людей.
А кто будет задавать эти вопросы?
FinCEN. Главная финансовая полиция США имеет 330 сотрудников и явно очень слабо работает. Не только, что их мало, но они плохо работают и мало имеют информации. Если у них целая информация будет автоматически, если будет прозрачность, если там будет компетентный менеджмент и три раза больше людей, тогда очень много будет случиться. И, как вы знаете, сейчас были выборы, новый президент будет, и этот президент, я думаю, будет действовать по этим линиям. Это почему мы сейчас опубликовали наш отчет.
То есть интересов США к выявлению российских активов нет?
Разные возможности. Первое, есть, они под санкциями, их собственность в США правительство должно заморозить. И это много. Но потом есть другие законы против организованной преступности, которые дают конфискацию. Вы знаете, это очень сложно, когда у тебя есть несколько миллиардов долларов. Как держать эти деньги, чтобы не потерять?
Ну, кое-что известно. Недвижимость, яхты, самолеты.
Недвижимость – это значит никакой рентабельности в основном. И яхты точно никакой рентабельности, только потеряешь деньги. И сколько может иметь? Роман Абрамович только имеет 4 яхты.
Вы мне говорили о том, что вы надеетесь на то, что ваш отчет дойдет до внимания американской администрации, новой американской администрации, возглавляемой Джо Байденом. Но реалистично говоря, как вы считаете, эти перемены произойдут? Сделают что-то в Америке для того, чтобы предотвратить или, по крайней мере, сделать более прозрачной вот эту систему инвестиций иностранных капиталов в Соединенных Штатах?
Да, я думаю, что мы перед огромной чисткой, это, конечно, не только российские миллиардеры, но здесь даже некие республиканские сенаторы, как Митт Ромни, считают, что надо, чтобы миллиардеры действительно платили налоги. Я думаю, что здесь это просто будет кампания против нечистых денег, против анонимных денег и против денег, которые не платятся.
Как вы думаете, могут обнаружиться, например, деньги Путина в США?
Я уверен. Ну, мы знаем из Panama Papers, что Сергей Радугин получил больше 2 миллиарда долларов для Путина. Мы знаем из российского Форбса, что у него, по крайней мере, 4 родственника, которые имеют больше полмиллиарда долларов, и 4 его друзей детства, которые имеют полмиллиарда долларов, и так далее. И, конечно, Ротенберг, Тимченко и Ковальчук, как мы знаем, от Сергея Колесникова, который уехал из России в 2010 году, они обычно делятся с Путиным, и что Путин имеет свою собственность. Моя оценка – это, что, вероятно, у Путина порядка 120 миллиардов долларов за рубежом. Мы не знаем точно, где эти деньги, но, вероятно, достаточно большая часть из этих денег в США.
Это был Андерс Аслунд. Павел Ивлев, о влиянии российских денег в Европе написано немало. На слуху случаи отказа британских, например, исследовательских центров от российских спонсоров. В Соединенных Штатах таких громких историй ведь, пожалуй, не было. Насколько обоснованы, как вы думаете, опасения на этот счет в США? Есть ли примеры влияния российских денег?
Сколько угодно, если говорить о мире think-tanks, то какие-то не очень понятные русские деньги, скажем, финансируют Carnegie Corporation сейчас достаточно успешно, который финансирует всяческие научные какие-то там исследования на тему России, где подрядчиками выступают, там, скажем, крупнейшие американские университеты. И, соответственно, те, кто эти гранты получает, они так аккуратненько отрабатывают не очень понятное финансирование. То же самое Джордан Центр в NYU, который Борисом Джорданом финансируется, US Russia Business Council. Там и Роснефть, и ВТБ, и Сбербанк вкладываются в эту организацию, которая занимается лоббированием вполне официально в Вашингтоне. Вот вам, пожалуйста, еще одни агенты. Ну, а эти, как бы, наверное, достаточно аккуратно себя ведут, а, скажем, родственники Виксельберга, да, которые, значит, сейчас находятся в санкционных списках, ну, они это делали менее аккуратно, и надо более внимательно в этой части почитать доклад Мюллера и другие исследования, которые на эту тему, и публикации, которые на эту тему есть. И, насколько я понимаю, они финансировали избирательную кампанию Трампа, ну, ту еще, всячески там что-то спонсировали, участвовали, значит, в инаугурационном мероприятии. Есть серьезные подозрения, что это, собственно, деньги Виксельберга, то бишь иностранные.
Предупреждения о потенциальной опасности российских денег звучат тревожно, но, объективно говоря, ничего криминального в российских инвестициях в США нет с точки зрения американского законодательства.
Тут надо смотреть конкретные примеры, когда какой-то российский там Ротенберг через своих агентов американских вкладывает деньги в американские активы. Это уже нарушение закона, и за это должны быть наказаны его американские агенты, а деньги эти заморожены. Собственно, происходит периодически. Если это отмывание, да, то есть это значит где-то что-то украли в России и отмывают в Америке, ну как вот было с делом Привезон, да, с недвижимостью в Нью-Йоркской, которая покупалась якобы на похищенные деньги из бюджета российского. Отмывание само по себе преступление, за него в Америке предусмотрена ответственность, естественно. То есть масса примеров, в которые нужно, ну, в общем, специально заглядывать, их анализировать, потому что далеко не все российские капиталы криминальны, тем более частные российские капиталы, они пока еще есть. Поэтому огульно, наверное, обвинять не стоит, но кое-кому, да, там, скажем, к Рубену Варданяну, который известен как фронт Чемизова, Чемизов под санкциями, Чемизов – это часть путинского режима. А, скажем, там, Прохоров тоже, значит, который здесь что-то купил, этот баскетбольный клуб, потом продал стадион, тоже, я так понимаю, уже от него избавился. И с какой стати мы должны Михаила Прохорова, да, относить к кремлевским агентам? Вроде как он в этом замечен не был, преследует свои интересы.
Кстати, почему Привезону, которым владел Денис Кацыв, сын бывшего вице-президента российских железных дорог, удалось, в общем, выйти почти сухим из противостояния с американской прокуратурой, которая судилась с ним в суде в Нью-Йорке, обвиняя Кацыва в покупке недвижимости на грязные деньги? Ведь все завершилось до судебной сделки, в конце концов.
Это был довольно затяжной процесс, и небезызвестная Весельницкая, да, которая общалась с Трампом-младшим, она, собственно, представляла интересы Привезона и пыталась решить эту проблему. В итоге, когда Трамп стал президентом, не думаю, что он сам, но какие-то его подчиненные решили прекратить эту тяжбу с Привезоном и договорились о том, что Привезон заплатил, по-моему, 6 миллионов долларов отступных. Потому что обвинение было построено на позиции Билла Браудера, что, значит, это те самые деньги, которые раскрыл их хищение из бюджета Сергей Магнитский. И, соответственно, они похищены в России, а тут они отмыты в Нью-Йорке через эти квартиры. На мой взгляд, это было неочевидно. да, что это именно те вот самые деньги, похищенные из бюджета российского, которые раскрыл Сергей Магнитский. Вот. Поэтому, да, это был спорный вопрос, но прокуратура настаивала на том, что это вот те самые похищенные деньги, соответственно, их надо провизионно отнять.
Будут полезными, эффективными законы, о которых говорит Андерс Аслунд? Что-то изменится, если будут известны реальные имена владельцев российских активов в США?
Безусловно. Это усложнит возможность для того, чтобы просто элементарно прятать концы в Америке. Да? Потому что сейчас это, ну, по-прежнему не так уж сложно сделать. Тот, кто хочет спрятать, он все равно спрячется. Он найдет подставного бенефициара и, так сказать, нарисует его и так далее. Но в целом, конечно, это шаг вперед. В конце концов, почему в Европе бенефициаров обязаны раскрывать, по крайней мере, банкам, а в Америке это не факт. Но самое главное ведь не закон как таковой, да, он важен, но это только начало. Самое главное – это правоприменение, это то, насколько американские власти будут преследовать, будут расследовать эти случаи, находить их, выявлять этих людей – и доводить до конца эти дела, а не бросать их, как произошло с делом привезом. Наше американское государство, оно вполне себе меркантильное. И оно за какими-то там копейками, сотнями, даже мелкими миллионами, нагибаться не будет. Им нужно серьезное дело. Жизнь показывает, что как раз украденное что-то в России, да, и у российского народа, оно растекается мелкими ручейками, и заниматься ими большие трудозатраты. Поэтому хотелось бы, конечно, чтобы не только, скажем, ФБР разыскивало деньги эти, да, ну и, например, полиция и прокуратуры штатов. Ну, как минимум штата Нью-Йорк, где это все, так сказать, такие возможности есть. Естественно, находили бы вот эти каналы по влиянию, да, на американскую политику, что, ну, само по себе тоже преступление в данном случае. Иностранцы не должны этого делать.
Вы слушали подкаст «Американские вопросы». Темные российские деньги в Америке. Опасны ли они? Моими собеседниками сегодня были экономист Андерс Аслунд и адвокат Павел Ивлев. Подкаст из Нью-Йорка вел Юрий Жигалкин. Слушайте нас в эфире на сайте Радио Свобода. Подписывайтесь на мой подкаст на iTunes, Google Podcasts, Яндекс.Мьюзик. Пишите в социальных сетях, оставляйте комментарии и приветствия в аккаунтах Свободы и на всех подкаст-платформах.